Александр Зиненко – российский журналист, репортер, автор и ведущий документальных фильмов, лауреат Российской национальной телевизионной премии ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Находится в Абхазии в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3. Мы пообщались с журналистом в нашей студии. Александр, приветствую вас в нашей студии. Спасибо, что вы нашли время.
Добрый вечер.
В фильме «Непобедимая», который вы привезли в Абхазию, есть эпизод, где вы продаете картину для того, чтобы помочь главной героине фильма, Ольге.
Был грех, торговал.
Да. Я напомню просто радиослушателям или просто расскажу им, да, кто не смотрел фильм, что Ольга – это 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу, многодетная мать и самая сильная женщина планеты.
Я вас перебью, уже 15-кратная.
15-кратная. Которая потеряла способность ходить в результате автоаварии. Вот вы продаете картину, чтобы помочь ей с ремонтом в доме, где она живет. Вот скажите, вот это такой нестандартный ход для автора. Вот для чего вы это сделали? Почему?
Ну, конечно,
то есть вы вмешались так, да?
Во-первых,
в
это была
историю?
Наглость абсолютная с моей стороны. Авантюризм чистой воды, понимаете, я же не профессионал, я рисую для себя. Вот у меня просто один раз в жизни прошла выставка в 15-м году, вот, но никакого, так сказать, никакой мании величия у меня не было и не будет никогда. Просто я рисую масляной пастелью в свое удовольствие, вот и все. А тут я обнаглел окончательно и решил, значит, устроить аукцион. Об этом честно сказал в фильме, что, я, может быть, с моей стороны, это наглость. Ну, кто, слушайте, в наше время будет покупать картины неизвестного художника? Но, тем не менее, вот, на удивление, все прошло очень хорошо. Потому что мне удалось сделать так, что пришли мои платежеспособные друзья. Вот один из них купил эту картину, и деньги нам с Буниной очень пригодились. Я организовал строительную бригаду. И вот они сделали такой небольшой, конечно, скромный ремонт, но для нее это тоже, в общем, было неплохо все. Потому что условия были очень плохие,
да,
в ванной.
Александр, а вы часто вообще к такому приему прибегаете, когда снимаете кино? Или это впервые, что вы вот как-то так, ну, вмешались, можно сказать, да, в ее историю, в жизнь, да?
Нет, не в первый раз. Вмешательство в личную жизнь героев – это был мой конек, когда я делал профессию репортер. Вот, за что меня ругали, за что меня критиковали. Это нарушение всех канонов. Любой документалист, особенно пафосный, он скажет, что ну, это вообще не документалистика. Это вообще черт знает что. Когда его спросишь, а почему, а где написано, что ты не можешь вмешиваться, но он скажет, да ну ты что, ты вообще не профессионал в этом смысле. Вот ты журналист, ну и занимайся своей журналистикой. А мы документалисты, мы люди великие, мы будем снимать великое кино о высоких истинах. Я говорю, как, без автора? Ну, мы типа наблюдаем, а у героев происходит жизнь. Я говорю, то есть вы ставите камеру, что ли, и уходите? Вас там нет на съемочной площадке? Есть. Я говорю, так это уже вмешательство. Само ваше появление в квартире, где живут герои, это уже вмешательство, это уже интервенция. Нет, ну, в общем, это такой длинный, бесконечный, глупый и тупой разговор.
Угу. Ну, вот ругали, критиковали,
да.
Но премии тоже давали, отмечали работы,
да,
ваши.
Знаете, мне эти разговоры, они всегда просто забавляют. Вот мне захотелось, и я стал готовить этот такой мини-проект внутри фильма. Это тоже нужно было к этому подготовиться. Найти зал. А это что значит зал? Это аренда, это нужно платить. И бюджет тоже, он был хороший у нас бюджет, но не настолько, чтобы, так сказать, разбрасываться. Удалось бесплатно договориться, потому что люди вникали в историю и шли вообще, то есть, ну, я до сих пор им благодарен. Снимайте бесплатно, не возьмем ничего.
Скажите, а пишете картины вы давно? Это ваше хобби, как я понимаю. Вы журналист,
нет,
который в свободное
хобби,
время пишет
не
картины?
Не так давно, нет? Где-то вот с 11-го года примерно. Я начал писать, я таким образом стресс снимал после тяжелых командировок.
А учились этому?
Нет.
Никогда?
Нет, 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 нет. Я вот как-то так получилось, что я взял масляную пастель и начал что-то там выводить на... Ну, это специальная бумага должна быть на этой бумаге для пастели. И что-то стало вырисовываться.
Ну, наверняка кто-то из художников тоже видел, смотрел, что говорят. Нет?
Нет? Нет. Нет. Нет, один профессионал сказал, одна моя знакомая показывала профессионалу, но не сказала, кто это делает. Сказал там один, значит, мой знакомый, молодой человек, вот, профессионал посмотрел, сказал, ну, мальчику, так сказать, прямая дорога в художественное училище.
Ну, здорово. Александр, давайте вспомним время, когда вы начинали работать репортером. Вот что это было за время, как бы вы его охарактеризовали?
Я был репортер начинающий, неопытный. Я до этого работал редактором. Вот, и вообще мне это все очень нравилось. То есть это информационная бригада. Два дня, так сказать, работаешь. Два отдыха, два через два. Я был международником, вот, с языком. Вот, потом я все-таки надо куда-то двигаться. Я начал, стал пробовать снимать. Вот, что-то стало получаться не сразу. Что-то плохо, что-то хорошо. Вот. Это были 90-е годы. Всем нам тогда хотелось посмотреть мир. И я воспользовался служебным положением. Я стал пробивать совершенно какие-то безумные командировки заграничные на НТВ. Это вызывало шок, это вызывало раздражение, потому что тогда только компания начинала развиваться. Бюджет не позволял. Вот. Я нагло пер, как танк, и мне удалось пробить. Самая такая была у меня крупная глобальная командировка, цикл репортажей. Я поехал в Палестину, в сектор Газа. Палестинцы только-только получили автономию. И образовалось такое, образовывалось квази-государство, собственной полиции, армии и так далее. И вот мы туда поехали. Ну вот с этого и началось. Мне хотелось добывать какой-то эксклюзив именно за пределами страны. Потому что здесь мне казалось как-то все неинтересно, как-то все скучно. А вот там, мне казалось, там что-то яркое, экзотичное. В итоге мне удалось, благодаря, опять же, моей наглости, попасть в Западную Сахару, где я снимал непризнанную республику, Западную Сахару. Алжир, где исламисты резали белых, так сказать, очень была опасная командировка, на улицах убивали. То есть все за счет компании. Журналист — это тот, кто-то сказал, тот, кто получает впечатление за оказенный счет, да? А вдруг мне захотелось посмотреть, как живут в сельве, в Боливии староверы, а колония староверов. Я нашел человека случайно, который там был и который стал нашим проводником.
Угу. А эксклюзивы получать удавалось легко, скажите?
Нет,
вот как
нет,
шли
нет,
на контакт?
Но у меня время было, я там сидел месяцами.
Не спешили никуда?
Да, я сидел, вот их дожимал, северных корейцев дожимал, наверное, полгода, если не год.
То есть на контакт с журналистами все идут одинаково неохотно, да? Можете так
нет,
сказать по опыту?
Вообще это стена была. Например, вот самая крепкая стена – это Северная Корея. Пока я не нашел человека, который имел на них влияние. Вот только благодаря этому человеку какие-то там были темные делишки у них. И он меня то привел, придумал легенду мне, сказал, что вот этот человек, он крупный бизнесмен в Москве, он везде побывал. Изготовили, он даже сам это сделал, он такой был авантюрист по характеру. Он сам изготовил для нас с оператором визитки, где было написано «менеджеры по продаже приборов» или там, не знаю, бытовой техники. И с этими визитками он туда привел нас в посольство Северной Кореи и представил. И он сказал, что они были везде, кроме Северной Кореи. Они хотят туда попасть. И поскольку они к нему испытывали большое уважение, вот они сказали, мы сделаем все, что от нас зависит.
Все получилось.
И мы поехали.
Александр, вот уже по прошествии стольких лет, как вы считаете, кто такой хороший репортер? Что должно быть в нем от природы, а что можно наработать?
Мне не нравится слово «репортер». Хотя почему не нравится? Ну, репортер, ну, давайте так, а компромисс. Репортер-теледокументалист, хорошо? Во-первых, этот человек должен быть честным. Он не должен продаваться. Это, знаете, такой есть жанр роман-идиллия. Вот сейчас я вам рассказываю, роман-идиллию читаю. Он не должен продаваться, он не должен врать. Вроде бы вот желательно хотя бы с этого начать. А приложится дальше ремесло, понимание трех вещей. Этот человек должен понимать, что такое хорошая история, настоящая история. Вот, настоящая история — это драма всегда, это конфликт. Вот это он должен очень хорошо понимать, ему это не нужно объяснять. Это первое. Это первый кит, на котором все держится. Второй кит — это герой, который должен обладать харизмой, он должен цеплять, а он должен к себе притягивать. Если герой вялый, скучный, никакой, то этот репортер-теледокументарист должен это понимать.
Угу. Извините, перебью. А вот, скажем, герой, который интересен мне, не интересен вам, например. Как вот, как понять-то? Критерии какие?
Герой, который интересен вам, не интересен мне.
Да. Почему? Или наоборот.
Почему он мне не интересен?
Ну, не знаю. Вот вы смотрите, мне он кажется интересным, а вы на него смотрите, общаетесь. Говорите, нет, не интересен. Как понять?
Нет.
Не бывает?
Нет, не согласен. Интересный герой... Он интересен всем. Если он маргинал, он интересен определенной, так сказать, определенному сектору, да, вот он там хорошо пляшет, ну, так и смотри, да?
Да.
А есть вещь универсальная, простите меня, да, это человек, который совершает поступки, которые могут быть, опять же, тут я все-таки делаю поправку, да, могут быть интересны многим.
Угу.
Опять же, не всем.
Да, да.
Ну, вот опять же, не всем. Потому что та же Бунина, понимаете, я когда собирал своих друзей на аукцион, вот один из них, я им задумку объяснял, и говорю, хочешь, мне бы хотелось, чтобы ты принял участие в этом, да, аукционе. Рассказал вкратце историю, да, этого человека, вот она такая там, он все это выслушал. А тебе это зачем надо? Ну, я хочу помочь. Угу. Ну, ладно.
Угу. Ну, да. Хорошо. И третий кит. Вы два назвали: история, герой и третий.
А, ну конечно же, господи боже. Фактура, эпизоды. Любой нормальный телевизионщик, любой нормальный документалист знает, что прежде чем приступать к съемкам, он должен оценить потенциал истории. Проще говоря, а что снимать? На бумаге это может быть очень красиво, а в газетной версии это может быть супер. Что-то там приукрасил, что-то приврал, так сказать, да, там, раскрасил, вот, разными цветами. А тут-то вот что с ними, что и будет. Так вот, предварительная оценка того, что ты будешь снимать. То есть ты должен оценить, должен все это взвесить, да, вот сколько это будет весить. Вот это я называю эпизоды. А у меня, у меня, ну, не то чтобы теория, но у меня такая технология, да, вот. Я это называю принцип дерева. То есть вот крона, да, ствол, крона. И ты начинаешь вот эти вот ветки прорисовывать, да, там. Вот раз эпизод, два эпизод, три. И когда ты видишь, что там вообще нормальное дерево получается, а не лысое, и ты это можешь реально снять, тогда ты будешь это снимать. Тогда у тебя сложится... история с ярким видеорядом. А иначе это будет все скучно, вяло и невыразительно.
Да. Александр, вот вы окончили переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков, да, по специальности переводчик с английского и норвежского языков. Ну вот говорят, в жизни все пригодится, ничто не лишнее, да? Почему, как вы думаете, это было в вашей жизни? Для чего?
Ну, это очень просто на этот вопрос ответить. Я был совершенно тупой, что называется, в математике. У меня было плохо с физикой, хотя мой отец был учителем физики всю жизнь в школе. А мне не давались науки точные, ну, совершенно... Мальчик не тянул, что называется. Но у меня получалось что-то вот с гуманитарными. И поэтому ясно было уже буквально с пятого класса, что мальчик пойдет по гуманитарной линии. Вот. И я поступал в МНИАС не сразу. Тоже с третьего раза я поступил в МНИАС. Конкурс был бешеный тогда. Вот.
Но иностранные языки, это же тоже очень трудно все-таки. Не так легко.
Там дело не в иностранных, это был такой очень престижный вуз, много блатных было тогда, там так очень сложно.
Не так легко было, да, поступить? А? Не так легко было поступить.
Это было тяжело просто. Вот, и да, потом это здорово пригодилось. Это как вот третий глаз, третье ухо. Это вот ты читаешь, понимаешь, ты слушаешь, что люди говорят, ты не испытываешь трудностей. Ты вообще ты понимаешь, что происходит в параллельном мире, да, как бы там, где нас нет.
Да. Александр, фильм «Непобедимая», который вы привезли в Абхазию. Расскажите, как возник замысел этой картины? И как вы познакомились с героиней?
Здесь очень все просто. Мне случайно попалась маленькая-маленькая заметка из региональной газеты Челябинской про вот такую удивительную женщину по фамилии Бунина, Ольга Бунина. Там очень было все так скупо. Вот. Но там была одна фраза, которая меня зацепила. Это фраза о том, что она взяла детей. И я еще подумал, как она могла взять детей. Кто ей, во-первых, позволил взять детей? Кто разрешил инвалиду взять детей? И вообще, зачем все это ей надо? Зачем это ей обуза? Ну, в таком духе. В общем,
ну, да.
Меня это зацепило. Вот. И все, вот с этого началось.
И вы поехали, познакомились, да?
Ну, нет, сначала звонили, там все это растянулось, там все вот созванивались. Но я ее не видел, и это вот самое было такое неприятное. Для телевизионщика, для документалиста это самое неприятное. Ты не можешь почувствовать человека, как он говорит, телефон это все ерунда. Вот. Как он себя поведет, насколько он раскован, насколько он искренен, понимаете? И вот когда был страх, действительно, это не для красного словца, Мне хотелось об этом сказать. Да. Вот я в фильме сказал, что я боялся очень этой встречи. И вот когда я ее увидел, у меня прямо вот отлегло, что вот первая улыбка, первая реакция, первое вот рукопожатие, я не знаю, там, что ее смех, и думаю, господи, неужели я попал в цель? Неужели я не ошибся? А потом пошло какое-то время уже, не сразу, и вдруг я подумал, а может быть, я вообще вот где-то подсознательно я вот искал такую героиню все свои 30 лет профессиональной жизни. Нет, безусловно.
Почему, как думаете, почему?
Не знаю, у меня очень были хорошие герои всегда, очень фактурные, но вот, вот такой вот...
Ну, такой не было, видимо, да?
Объемный такой, вот многогранный не было. Вот чтобы вот все в одном человеке. Я сегодня уже об этом говорил. Добрая, злая, сильная, грубая, ранимая, слабая. В общем, там уродливая, красивая, да? Вдруг то, о чем мы говорили сейчас с вами, преображается, ее не меняется на глазах, и от этого даже не по себе становится.
Вы сразу поняли, что будет фильм? Как вот эта идея
да.
к вам пришла?
Да. Я это почувствовал, я говорю, во время... Буквально через 2 минуты после первой встречи с ней в Польше.
То есть ни тема, ни что. Героиня определила все, да, для вас?
Героиня. Я понял,
вообще
что...
Вообще обычно так у вас происходит?
Нет, конечно, нет. Здесь все по-другому было. Именно вот все держалось на одном человеке. И должно было держать вся конструкция. А конструкция тяжелая. Вот. Но почему-то вот у меня, говорю, возникло такое уверенность, предчувствие, может быть... внутреннее чувство какое-то, да, что все сложится. Все абсолютно сложится. Потому что, может быть, это, опять же, сейчас скажу грубо, а ощущение того, что женщина тебе будет подчиняться, и она сделает все, что я хочу. Это, конечно, ужасно все звучит, но, поверьте, для документалиста это важно, когда вы на одной волне, и не нужно долго объяснять, что нужно делать, и когда человек вот, в хорошем смысле подчиняется. Оля, когда с ней начал писать синхроны, ну, то есть интервью, там были сложности, потому что она... Вот, понимаете... человек из спортивного мира. У них там свои шаблоны языковые, лексические, да, и очень все вот, ну, как сказать, такая, знаете, канцелярщина, вот как-то вот все вот, мероприятия спортивные, вот эти вот там они очень любят, вот это все очень сухо как-то вот так. Я говорю, Оль, ты как-то вот, а ее нужно сбить, вот этот пафос спортивный сбить, вот, чтобы она забыла и разговаривала как нормальный человек. Вот. И когда она забывалась, она расслаблялась, и она начинала нормально говорить, понимаете? И вот, ну вот она подчинялась. Оля, ну ты говори нормально. Чего ты вот, что ты вообще глупости говоришь какие-то? И она ха-ха-ха-ха, и вот расслабилась так. И как нормальный человек, человеческая речь.
Сколько вы работали по времени?
Ну как, в каком смысле?
Ну, снимали фильм.
Ну,
сколько времени на это ушло?
Трудно сказать. Это все растянулось на 2 года. Дело в том, что снять фильм, это так вот очень красиво звучит. Это все растягивается. Это утверждение темы, это утверждение бюджета. Это вот все растягивается. Нужно ждать. Потом приказ на запуск фильма. И все тянется, 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 тянется. Потом съемки. Съемки прерываются, потому что нужно ждать какого-то еще события в жизни там, да, героя. Ну, вот. И вот это все растянулось на 2 года. Плюс, что греха таить, я сам как даже где-то и сам тормозил процесс. Я как бы растягивал удовольствие. Мне не хотелось, чтобы это быстро все закончилось. Ну, допустим, вот мы снимаем там, а следующий будет эпизод, она приедет в Москву, привезет своих учеников на соревнования, да? То есть это будет еще через 3 месяца, да? И вот, ну, очень хорошо, не будем торопиться. Условия мне позволяют, статус мне позволяет, меня никто не торопит, дедлайн мне никто, ну, там пытались, конечно. Ну, статус мой позволил сказать, что... Ничего не знаю.
Но за эти 2 года героиня ваша, она менялась?
Нет.
Вот что вы наблюдали?
Нет?
Совсем?
Нет. Ну, как менялась? Ну, такая... Ну, менялась. Да. Все-таки, наверное, менялась. Такая более статусная. Так она становилась. Потому что она чувствовала, что поддержка там, значит, растет. Тут еще Москва подключилась. А тут, значит, Министерство спорта Челябинской области говорит: Ольга Николаевна, ну что вы там все, значит, беспокоитесь? Тут из Москвы звонили, а это по, так сказать, нашей, по ее просьбе, там вот звонок из Москвы, почему не даете деньги Ольге Буниной на поездку на чемпионат? Даем, там, нет, вы не даете, там, ну. Плюс... Удалось еще подключить сенатора из Совета Федерации, замечательная женщина, моя знакомая старая, бывшая уполномоченная по правам ребенка Челябинской области. Она помогла здорово. Она привезла оборудование, которого не хватало для детей с ДЦП, именно в тот спортзал, в котором все там происходило, в этом замечательном уральском поселке. То есть, ну, вот такая она вот... Но все равно она такая смешная. Она вот звонит мне. А как-то, значит, она приехала в Москву на реабилитацию уже после фильма. Говорит: Александр Иванович, блин, меня, говорит, в больнице, говорит, узнают. Я говорю: а что ж ты хочешь? Ты была в эфире, так сказать, тебе показали на всю страну. Ой, говорит, ну вообще.
Александр, мы должны завершать эфирное время. Такое хочу получить, знаете, мини-мастер-класс от вас. Давайте представим на минуточку, что вот я на вашем месте, а вы на моем. Вот с чего бы вы это интервью начали и как бы вы его завершили?
С чего бы я начал? Я бы начал с провокации. Я бы сказал: зачем вы сняли женщину, инвалида. Это никому не интересно, это скучно. Неужели нет более серьезных тем? Ну вот, а вы бы отдувались, так сказать. Вы бы стали оправдываться. Вот, я бы вас стал так немножко троллить. Вот. Но в итоге вы бы все победили.
А завершили?
А завершили, я бы сказал вам честно, я вас хотел спровоцировать. У вас классная тема и классная история, она мне очень понравилась.
Спасибо. Спасибо большое. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо большое.
Пожалуйста. Вам спасибо.
Александр Зиненко, российский журналист, репортер, автор и ведущий документальных фильмов, находится в Абхазии в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3. Мы пообщались с журналистом в нашей студии.